Глава 7. Если 33 часа спустя в четверг во время ланча кому-нибудь захотелось бы узнать, как продвигается дело, он вполне мог бы удовлетворить свое любопытство, заглянув в столовую и проследив за поведением Вульфа во время дневной трапезы, состоявшей из кукурузных фриттеров с осенним медом, сосисок и миски салата. Вульф, который во время еды всегда отличался экспансивностью, разговорчивостью и благодушием, сегодня казался мрачным, надутым и сварливым. Фриц был явно обеспокоен. В среду с 11 до часу дня мы развлекали мисс Коппл, с 2 до 4 — мисс Фрейзер, с 8:30 вечера до начала 12 — мисс Венс, начиная с полуночи — Натана Трауба и, наконец, в четверг с 11 утра и до ланча Тулли Стронга. Итак, мы имели сотни исписанных ерундой страниц блокнота. Пробелы, конечно, были заполнены, но только чем? Билл Медоуз и Нат Трауб признались в том, что часто делают ставки на бегах. Элинор Венс в том, что ее брат работал гальванотехником и часто использовал материалы, содержавшие цианид. Мадалин Фрейзер призналась, что ей трудно поверить, будто кто-то мог положить яд в одну из бутылок, не беспокоясь о том, кому из четверых участников программы она достанется. Тулли Стронг признался, что полиция обнаружила его отпечатки на всех четырех бутылках. Он объяснил это тем, что пока доктор, стоя на коленях, осматривал тело Сирила Орчарда, он, Стронг, переживал за бутылки со Старлайтом, то есть с продуктом самого важного спонсора совета. Поэтому Стронг в панике схватил все четыре бутылки с идиотским намерением убрать их подальше. Но мисс Фрейзер и Трауб забрали у него бутылки, вернув их на стол. Это было исключительно полезное признание, объяснявшее, почему копы, сняв отпечатки с бутылок, абсолютно никуда не продвинулись. Дебора Коппл призналась, что располагает обширной информацией о цианидах, их использовании, воздействии, симптомах, дозах и доступности, так как изучала вопрос после смерти брата 6 лет назад. Во время всех этих встреч Вульф только 2 раза продемонстрировал излишнюю въедливость, задавая вопросы о смерти Лоренса Коппола. Сперва его сестре Деборе, а затем его вдове Мадалин Фрейзер. Конечно, подробности того старого дела, также связанного с цианидом, с удовольствием обсуждались газетчиками всю прошлую неделю, причем один из таблоидов даже зашел так далеко, что привел мнение эксперта, поднявшего вопрос, было ли это самоубийством, хотя за все 6 лет ни у кого не возникало и тени сомнения по этому поводу. Однако Вульф проявил особую въедливость по поводу совсем другого аспекта. Лоренс Коппл умер у себя дома в маленьком городке Флитвилл, штат Мичиган, и Вульфа интересовало именно то, жил во Флитвилле или его окрестности кто-то, носивший фамилию Орчард, или имевший родственников с такой фамилией, или поменявший свою прежнюю фамилию на Орчард. Уж не знаю, почему он счел это удачной мыслью, однако он обкатал ее со всех сторон, периодически возвращаясь к ней, чтобы обсосать до конца. Вульф так долго обсуждал данную тему с Мадалин Фрейзер, что когда часы показали 4 дня, время свидания с орхидеями, он не успел задать ей ни одного вопроса по поводу скачек. Однако интервью с этой пятеркой было далеко не всем, что произошло в тот день, в ту ночь и на следующее утро. Мы с Вульфом обсудили все многочисленные способы, которыми мотивированный и умный человек может заполучить цианид, а также свободный доступ к бутылкам в холодильнике в студии и целесообразность попыток заставить инспектора Крэмера или сержанта Перли Стеббинса поделиться информацией, например, о таких вещах, как отпечатки пальцев, но в результате продвинулись не дальше, чем после опроса подозреваемых. Затем последовали звонки от Крэмера, Лона Коэна и многих других, ну и, наконец, обсуждение деталей визита профессора Савареза. Среди прочего, обсуждалась и организация визита Нэнси Ли Шефферд. Однако тут мы временно оказались в тупике. Мы знали о ней все. Ей исполнилось 16 лет. Она жила с родителями в Бронксе, у Уиксли-авеню 829. У нее были белокурые волосы и серые глаза. Ее отец работал на товарном складе. У них дома не имелось телефона, и поэтому в среду в 4 часа дня, когда мисс Фрейзер ушла, а Вульф поднялся в оранжерею к своим растениям, я вывел машину из гаража и отправился в Бронкс. В многоквартирном доме номер 829 по Уиксли-авеню люди жили не потому, что им это нравилось, а потому, что так получилось. Дому должно было быть стыдно за себя, и он наверняка краснел от стыда. Я нажал на кнопку звонка на двери с надписью «Шефферд», но звонок даже не звякнул. Тогда я спустился в полуподвальный этаж, где откопал привратника. Он был вполне под стать дому. Привратник сказал, что я здорово опоздал, если рассчитывал добиться результата, нажимая на кнопку звонка на двери с фамилией Шефферд. Вот так и сказал. Они исчезли 3 дня назад. Нет, не вся семья, только миссис Шефферд с дочкой. Он не знает, куда они подевались. Соседи тоже не в курсе. Некоторые думают, что они сбежали, а некоторые, что их забрали копы. Лично он считает, что они уже на том свете. Нет, только не мистер Шефферд. Он каждый день возвращается домой с работы чуть позже 5, а утром уходит в 7:30. Так как на часах было 5:50, я предложил этой скотине бакс за то, чтобы он подежурил перед домом и дал мне знать, когда появится Шефферд. И, судя по его загоревшимся глазам, потратил впустую, по крайней мере, 50 центов из денег наших клиентов. Ожидание оказалось недолгим, а когда появился Шефферд, я понял, что совершенно напрасно оторвал привратника от работы, поскольку мне было бы вполне достаточно даже примерного описания внешности Шефферда от линии волос до надбровных дуг и дальше до кончика подбородка, поскольку тот, кто лепит такие лица, напрочь лишен чувства пропорциональности. Когда Шефферд уже собрался было войти в парадную, я загородил ему путь и спросил с едва заметной снисходительной ноткой в голосе: «Мистер Шефферд?» «Убирайся!» — рявкнул он. «Моя фамилия Гудвин, и я работаю на мисс Маделин Фрейзер. Насколько я понимаю, ваша жена и дочь...» «Убирайся!» Он до меня даже пальцем не дотронулся, не толкнул плечом, и я ума не приложу, как ему удалось так легко проскочить в парадную и вставить ключ в замок. Конечно, в запасе у меня имелась дюжина возможных вариантов. Можно было взять его за шкирку или двинуть ему в челюсть, что позволило бы выпустить пар, не дав, однако, добиться искомого результата. Было ясно как день, что, будучи в здравом уме и трезвой памяти, он не скажет мне, где сейчас Нэнси Ли, а в бессознательном состоянии просто-напросто не сможет этого сделать. И я сдался. Я вернулся на 35-ю улицу, припарковался у тротуара, вошел в кабинет и набрал номер Маделин Фрейзер. К телефону подошла Дебора Коппел, и я спросил: «Ребята, а вы знали, что Нэнси Ли уехала из дома?» Она сказала, что да, знали. «Но вы не упомянули об этом, когда были у нас этим утром? Так же, как и мисс Фрейзер сегодня днем?» «Не было повода. Нас же об этом не спрашивали». «Вас спрашивали о Нэнси Ли, причем вас обеих.
но не о том, уехала ли она из дома и где она теперь.
Тогда я спрошу вас прямо сейчас, где она?
Не знаю.
А мисс Фрейзер?
Тоже. Никто из нас не знает.
Но откуда вам известно, что она покинула город?
Она позвонила мисс Фрейзер и сказала, что уезжает.
И когда это было?
Это было в воскресенье.
И она не сказала, куда едет?
Нет.
Самое большее, что мне удалось из нее вытянуть. Расстроенный, я положил трубку, после чего сел и обдумал ситуацию. Конечно, имелся некоторый шанс, что Перли Стеббинс из убойного отдела кинет мне кость, поскольку Крэмер иногда с нами делился. Но если я попрошу об этом Стеббинса, он наверняка захочет поторговаться, а мне было нечего ему предложить. Итак, когда я снова потянулся к телефону, то набрал номер не Стеббинса, а Лона Коэна из газет. Лон сходу перешел на личности. «С чего я взял?» — спросил он, — «что свободная пресса открыла мне кредитную линию». Но я сходу его срезал. «В один прекрасный день, приятель, ты получишь деньги на карманные расходы, скажем, месяцев через 6, если мы будем продвигаться такими темпами. Газеты должны оказывать услуги населению, и я в них нуждаюсь. Ты знал, что Нэнси Ли Шефферд и ее мамаша дали деру?»
«Естественно. Папаше здорово не понравилось, что она оказалась замешана в деле об убийстве. Он едва не укокошил к чертовой матери двоих фотографов. А папаша-то оказался с характером».
«Ага. Я с ним уже познакомился. Интересно, что он сделал с женой и дочерью? Похоронил их?»
«Отправил подальше из города.
С разрешения Крэмера, насколько нам известно. Так что Крэмер наверняка знает, где они, но молчит, как рыба. Мы, естественно, считаем это грубым нарушением наших прав. Разве такой великий народ, как американцы, заслуживает того, чтобы его обманывали и держали в неведении?»
«Нет.
Но вы могли бы и догадаться, так как мы только что все узнали. Меньше часа назад Нэнси Ли и ее мать в отеле «Амбассадор», Атлантик-Сити, гостиная, ванная и спальня».
«Да неужели? А кто платит?»
Он не знал. Но, по его мнению, это совершенно недопустимо, что американский народ, представителем которого я тоже являюсь, остается в неведении относительно столь жизненно важной вещи. И прежде чем повесить трубку, Лон обещал что-нибудь предпринять в этом направлении. Когда Вульф спустился в кабинет, я доложил ему о ходе расследования. Нам оставалось опросить еще троих, но в любом случае уже стало понятно, что придется использовать все имеющиеся возможности, в связи с чем Вульф велел мне позвонить Солу Пензеру. Сола не оказалось дома, но он перезвонил через час. «Сол Пензер. Фрилансер. У него нет офиса. Правда, Сол в нем и не нуждается. Он настолько хорош в своем деле, что запрашивает за услуги цену вдвое больше рыночной. И каждый божий день ему поступает столько предложений, что он может проявлять разборчивость. На моей памяти он еще ни разу не отказал Ниро Вульфу, если, конечно, не был связан обязательствами, от которых не мог освободиться. На сей раз Сол принял наше предложение. Он сядет на поезд до Атлантик-Сити, переночует там, а утром уговорит миссис Шефферд отпустить Нэнси Ли в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Вульфом. Сол должен был привести Нэнси Ли, если надо, то вместе с матерью. Когда Вульф закончил с Солом, в комнату вошел Фриц с подносом в руках. Странно. Вульф редко пьет пиво за час до обеда. Фриц поставил поднос на стол, и я увидел, что на подносе вместо пива стояла бутылка Старлайта и 3 стакана. Более того, Фриц не ушел, а остался стоять.
«Напиток, возможно, слишком холодный!»
Презрительно посмотрев на бутылку, Вульф достал из верхнего ящика стола открывашку, снял крышку и разлил напиток по стаканам.
«По-моему, это напрасная жертва», — заметил я. «К чему такие муки? Если Орчард прежде никогда не пил Старлайта, то наверняка не знает, каков его правильный вкус. И даже если Орчарду вкус напитка не нравился, он чисто из вежливости сделал бы пару глотков, поскольку они были в прямом эфире».
Я взял из рук Фрица наполненный на треть стакан.
«В любом случае, он выпил достаточно, чтобы получить смертельную дозу яда. Тогда какая разница, что мы по этому поводу думаем?»
«Возможно, он раньше уже пробовал Старлайт».
Вульф поднес стакан к носу, принюхался и скривился.
«Так или иначе, убийца наверняка полагал, что пробовал. А в таком случае стала бы разница во вкусе достаточно серьезной преградой».
«Понимаю», — я сделал глоток. «Не так уж и плохо». Я сделал еще глоток. «Единственный способ узнать правду — это выпить Старлайта, а потом глотнуть цианида. Вы его припасли?»
«Арчи, не валяй дурака!»
Вульф два раза пригубил напиток.
«Боже правый, Фриц, какого черта они туда намешали?»
Фриц покачал головой.
«Рвотный корень?» — предположил он. «Конскую мяту? Может, хотите хереса?»
«Нет, воды я принесу».
Вульф встал с кресла, прошел в коридор и повернул в сторону кухни. Он считал, что перед обедом всегда полезно размяться. В тот вечер среды нашими жертвами были сперва Эленор Вэнс, а затем Натан Трауб. Трауба Вульф отпустил в 3 часа ночи. Вторая бессонная ночь кряду. В четверг утром в 11 часов мы принялись за Тулли Стронга. В середине разговора, прямо в полдень, нам позвонил Сол Пензер. Вульф взял трубку, сделав мне знак оставаться на линии. Как только Сол произнес мое имя, я сразу понял по его голосу, что ему нечем нас порадовать.
«Я на железнодорожном вокзале Атлантик-Сити», — сказал Сол. «Могу или сесть на поезд до Нью-Йорка, который отправляется через 20 минут, или утопиться в океане, как прикажете. Я не смог добраться до миссис Шефферд, просто попросив о встрече, поэтому решил пуститься на хитрость, но это не сработало. Они с дочерью спустились в холл отеля, но я решил, будет лучше подождать, когда они выйдут на улицу, если, конечно, выйдут. Что они и сделали. Я использовал прием, который срабатывал 1000 раз, не меньше, но только не с ней. Она позвала копа и попросила его арестовать меня за приставание к ней. Я сделал еще одну попытку, уже позже, по телефону, но она ограничилась 4 словами. Теперь все бесполезно. За 10 лет это мой 3-й провал. Что-то слишком часто. Я отказываюсь от оплаты, даже расходов».
«Вздор!»
Вульф никогда не сердился на Соло.
«Подробности расскажете позже, если там есть хоть что-то полезное. Поезд прибывает в Нью-Йорк вовремя? Вы сможете приехать ко мне в 6 вечера?»
«Да».
«Отлично. Тогда так и сделаем».
Вульф продолжил допрос Трауба. Как я уже упоминал, кульминацией этой тяжелой 2-часовой работы стало признание Трауба, что он часто делает ставки на бегах. Когда Трауб ушел, мы с Вульфом прошли в столовую на ланч, который я уже успел описать раньше. Кукурузные фриттеры с осенним медом, сосиски и миска салата. Настроение Вульфа еще больше омрачал тот факт, что Саварезе должен был прибыть в 2 часа дня, поскольку Вульфу хотелось, чтобы продолжительность трапезы зависела исключительно от его желания и качества еды, а не от такого внешнего фактора, как звук дверного звонка. Но звонок прозвенел ровно в назначенное время.